Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. «Дарящая жизнь дважды» – прекрасная акция ко Дню Матери стартовала в фонде «Жизнь как чудо». 310 лет Ломоносову. Какие кардинальные перемены произошли в связи с этим человеком в нашей жизни? Глубокая история со страниц журнала «Фома» о том, чему порой можно научиться у собственных детей. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. О благотворительном фонде «Жизнь как чудо» мы говорили уже не раз. Это сообщество очень хороших и творческих людей, которые помогают детям с больной печенью выдержать битву с болезнью. На прошлой неделе был день рождения основателя фонда Алексея Машковича. Вечная память этому невероятному человеку. Он оставил после себя столько любви и радости в людях, которым его фонд сумел помочь еще в те годы, когда сложные операции по пересадке печени в России были редкостью. Коллеги Алексея продолжают сейчас начатое им дело. Слава Богу, операции подопечным фонда «Жизнь как чудо» сегодня уже делают в России. Однако малышам и их семьям по-прежнему нужна помощь. Дорога, проживание в Москве, лекарства и так далее. В помощь этим детям в минувшую пятницу проходил благотворительный забег сотрудника фонда Павла Раковского. И следующая благотворительная акция уже началась. 28 ноября в этом году будет отмечаться День матери. Так вот, мамы выздоровевших малышей, которые стали в свое время донорами печени своим детям, сейчас объединяют усилия, чтобы помочь тем, кому операция только предстоит. «Дарящая жизнь дважды» – так называется акция. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Спасибо вам большое в первую очередь за воспоминания о нашем Алексее Машковиче. Нам было это очень важно. И, конечно, мы очень гордимся нашими волонтерами и сотрудниками. Пашин забег ежегодный, посвященный памяти Алексея – это важное событие, которое всегда поддерживают друзья, близкие. В настоящее время для фонда «Жизнь как чудо» очень важна активность именно волонтеров, именно сторонников фонда, потому что сейчас большая часть средств привлекается за счет активностей, которые происходят на нашей площадке «Эстафета чудес». Там открывают свои сборы совершенно разные люди, которые дарят свои дни рождения, мастер-классы, свои идеи и посвящают их нашим подопечным. Таким образом, нам удается большему количеству людей рассказать про фонд, про нужды наших детей и рассказать о тех потребностях, которые есть у наших подопечных. Сейчас, в преддверии Дня Матери, который будет в конце ноября, в последнее воскресенье ноября, уже открыт на эстафете чудес сбор, который организовали мамы наших подопечных. Это те женщины, которые стали донорами печени для своих детей, прошли трудный путь спасения ребенка. Многим из них, там три мамы участвуют в этом сборе, пришлось сделать операцию по трансплантации печени в Бельгии, потому что в то время было сложно провести такую операцию в России. И сейчас эти женщины не проходят мимо судеб наших новых подопечных. Они, как никто другие, понимают те трудности, сложности, с которыми сталкиваются семьи, и они решили организовать свой сбор, назвать его «Дарящая жизнь дважды», потому что мамы фонда «Жизнь как чудо» дарят своим детям жизнь дважды. Один раз, когда ребенок появляется на свет, другой раз, когда они частичку себя передают для сложной операции спасения ребенка. И вот эти мамы обращаются к своим друзьям, ко всем неравнодушным со страниц эстафеты, со своих социальных страниц и просят поддержать их сбор, чтобы те средства, которые удастся им привлечь, были направлены на помощь семьям с детками, у которых обнаружено, или они сейчас проходят обследование, тяжелое заболевание печени. Это очень важная активность. Здесь мамы выступают в поддержку мам. Такая родительская солидарность очень трогательная и очень важная, потому что, конечно же, беда объединяет людей, сплачивает людей, мамы дружат между собой, и, конечно же, любой крупный сбор, он делается общими усилиями, в нем участвуют все. Друзья, коллеги, родственники, земляки, все подключаются, и вот этот сбор мам, мы считаем, что тоже такой объединяющий. И очень важно, что те люди, которые в свое время получили помощь от фонда, уже сейчас имеют возможность выступить в качестве волонтеров и сами организовать активность в поддержку наших деток.
А как мамы себя чувствуют? Те, которые уже прошли через трансплантацию печени, стали донорами, возвращаются ли они, к примеру, на работу? Могут ли они вести активный образ жизни? Тем более от них ведь требуется и в дальнейшем для своих детей делать гораздо больше, чем это требуется в случаях, когда ребенок здоров.
Вы знаете, мамы, которые перенесли такую операцию, чувствуют себя обычно хорошо и могут уже выйти на работу спустя 3 месяца после операции. Просто не всегда позволяет малыш. И здесь сложно, что и у мамы идет восстановительный период. И нужно наблюдать за тем, как проходит процесс заживления. И за ребенком требуется усиленный уход после такой сложной операции. Но все наши мамы очень активны, они работают на эстафете чудес, эстафета.ру, сайт вот так обозначен в интернете. Можно почитать историю мам этих детей. Многие из них для наших благотворителей окажутся знакомы, потому что регулярно эти мамы обращались с различными запросами в наш фонд с просьбами о поддержке. Сейчас уже они обращаются гораздо реже. Поэтому мамы чувствуют себя хорошо, и видите, даже у них есть силы и возможности помогать другим, тем, кто только-только встал на путь выздоровления и лечения ребенка.
Это действительно очень обнадеживающие слова. Значит, что те дети, которые сейчас нуждаются в лечении, и у них, у самих, перспектива выздоровления и совершенно иного качества жизни есть. И у тех, кто становится для них донорами, тоже есть перспективы замечательные и полного восстановления, и возвращения к работе, к любимым делам и, конечно же, к заботе о своих близких. То есть то, что происходит в фонде «Жизнь как чудо», это такой круговорот добра, что ли?
Да, это вот настоящее чудо. Поэтому и называется наша платформа «Эстафета чудес», потому что каждое событие, каждый праздник, который посвящают наши волонтеры подопечным фонда, это всегда чудо, потому что за этими добрыми делами стоят в прямом смысле слова спасение жизни детей. Мы очень рады, что сейчас большинство операций делается в России, и главной задачей, которая встает перед фондом, это помочь родителям с проживанием в Москве на время лечения, поэтому и с транспортной помощью приехать. Скоро стартует акция «Щедрый вторник», и проект «Дарящая жизнь дважды», и проект «Транспортная помощь» в этом году будет у нас под эгидой «Щедрого вторника». Мы будем приглашать компании, будем приглашать людей, дарителей, поддержать вот эти инициативы и посвятить вот эти последние дни ноября, начало декабря, щедрые дни нашим подопечным. Это замечательная международная традиция, и каждый год наш фонд участвует в этой акции. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю радиослушателей поучаствовать в акции «Щедрый вторник», поддержать наших мам. Ваша помощь для нас бесценна. Мы вам очень благодарны, и всегда после эфира мы радуемся тому, что у нас есть возможность оплатить счета нашим деткам. Поддержать мам можно и на сайте, и через СМС пожертвования на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой доступной для вас суммой. Все средства пойдут на оплату транспортных услуг для наших мам и деток.
Лена, огромное вам спасибо за то, что помогаете детям с больной печенью, их семьям, конечно же, и низкий поклон мамам, которые становятся для своих детей вот такими источниками жизни во всех смыслах этого слова.
Спасибо большое.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, эстафета.ру – так называется сайт, где можно поддержать мам, которые открыли свой сбор, чтобы помочь с транспортными расходами семьям детей, готовящихся к операции. Акция называется «Дарящая жизнь дважды». Там на сайте эстафета.ру можно перевести любую сумму в поддержку малышей. А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня, 19 ноября, исполняется 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, нашего первого университета, как точно назвал его Пушкин. Ломоносов стал настоящей легендой. Все мы знаем о его пути зимой с рыбным обозом из Холмогор Архангельской области в Москву. Можно уточнить еще, 3 дня, кажется, ушло у Ломоносова на то, чтобы этот обоз пешком догнать. Где и как он ночевал, о чем вообще думал в это время, неизвестно, но это точно то самое дерзновение, за которое Господь целует. Уже через месяц после выхода из Холмогор Ломоносов был зачислен в Славяно-Греко-Латинскую академию в Москве. Дальше были Киев, Петербург, Марбург в Германии. Ну а в 34 года он стал профессором химии в Петербургской академии наук и заодно первым русским академиком в области естествознания. К моменту основания при его участии Московского университета в 1755 году Ломоносов уже один из самых известных людей в империи. Он фактически утвердил и продемонстрировал, что быть ученым в России – это почетно и достойно. Ему, крестьянину от рождения, было пожаловано потомственное дворянство, он встречался с императрицей и получил от нее немалую сумму в качестве признания заслуг. Он физик, химик, астроном, металлург, приборостроитель, поэт, реформатор языка и многое другое в одном лице. Что же это за феномен? Узнаем от человека, который выделяет фигуру Ломоносова в качестве одной из ключевых в истории Российской империи. На связи с нами Феликс Разумовский, историк, писатель, журналист, автор документального цикла «Кто мы?» и серии «Имперские портреты» к 300-летию Российской империи. Феликс Велевич, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот создание той культуры русской, которой мы до сих пор живем, питаемся, вот, культуры такого русского европеизма, было невозможно без того, что сделал Ломоносов, потому что одной армии, там, флота, новой столицы, всего этого было недостаточно. Нужно было приобщить русского человека к европейской науке. Такая задача стояла. Ее начал решать Петр, а до конца смог решить Ломоносов. Вот с тех пор, с легкой руки вот Михаила Васильевича, мы стали такой научной державой. Без этого, конечно, Российская империя была бы неполноценным образованием.
Ломоносов успел очень многое сделать и в научной, и в общественной жизни. Отмечается, к примеру, его, ну, такое довольно мощное противостояние с учеными, жившими в Петербурге по приглашению Петра по национальности немцами. Немецкая и российская наука в лице Ломоносова, российская наука, действительно настолько мощно друг другу противостояли в то время?
В этой истории много недоразумений, ошибочных представлений, которые были в советское время по понятным причинам раздуты. Ломоносов возвратился из Германии, вот где он обучался в тамошних университетах. Он возвратился вот в пору так называемой революции. Ну, тогда это так называлось. Вообще, это дворцовый переворот. Этот переворот вознес на престол Елизавету Петровну, дочь Петра, которая при своем появлении, в общем, использовала лозунг «борьба с немецким засильем». Ну, имеется в виду борьба, естественно, с Бероном и его окружением. Ну и как-то Михаил Васильевич, в общем, поддался соблазну включиться вот в этот процесс, в эту борьбу. Ну уже, естественно, он пытался бороться на таком, на научном поприще. Но, в общем, о какой борьбе могла идти речь? Ну если, конечно, основные научные силы и вообще основные культурные силы в то время в империи – это были иностранцы. Ну, тут никуда не денешься. Это был выбор Петра, это была логика создания Российской империи как европейской державы. Поэтому эта борьба, особенно внутри академии, так называемая академическая смута, но это все, конечно, довольно смешно, потому что ну, сама Академия наук – это приблизительно там, 15 человек. Из них там русских там, ну, 2,5 человека. Вот. Михаил Васильевич при всех своих совершенно удивительных достоинствах, дарованиях, талантах, он был человеком таким страстным, конфликтным, как теперь говорят, ошибающимся. Да, он здесь перегнул палку. Вообще попал под суд, находился под домашним арестом. Вот до чего довел этот конфликт. В общем, я бы сегодня как-то на него сильно не напирал.
Вы уже сказали, 15 человек составляли Академию наук в те времена, когда Ломоносов уже в Петербурге после учебы своей в Германии и российскую науку начинает активнейшим образом развивать. А что российская наука представляла собой вот до Ломоносова и уже при Ломоносове, чтобы понять масштаб его влияния на всех нас?
Мне представляется, что надо понять, что ли, основную направленность его деятельности. Вот здесь тоже у нас есть такие, ну, в основном, представления мифологического характера. Нам кажется, что он был таким величайшим мировым ученым. Он таковым не был, и сам в этом признавался. Он говорил, меня за Ньютона, то есть за Ньютона, не принимай. То есть великим ученым он не был. Ну и вообще его главный вклад в нашу русскую культуру, он совершенно в другом. Это вклад просветителя. Дело в том, что когда он появился в Петербурге, наука, вот такая европейская наука, она не была частью русской жизни. Никто этим, в общем, не хотел заниматься. Поэтому, кстати, и он, крестьянский сын, ну, попал вот, ну, в первые русские академики. В том числе и поэтому, не только из-за своих талантов, но и из-за того, что никто этим не хотел заниматься. Никто не хотел там ехать за границу и заниматься именно научной деятельностью, не готовиться к карьере там, военного, там, флотоводца. Вот. Это для тогдашней элиты было совершенно понятно. Такая гражданская служба. Но заниматься наукой, ну, то, что для нас сегодня вполне естественно, ну, тогда это вообще было... Ну, какие-то там в Академии наук в Петербурге живут люди, кстати, живут изолированно, говорят на иностранном языке, читают иностранные книги. Чего они там делают? Как это соотносится с русской жизнью? Никак. И вот то, что вот эта научная деятельность, ученые занятия стали частью русской жизни, это вот заслуга Ломоносова. Да, он, конечно, занимался там, ну, он, что называется, занимался всем понемножку, там, физикой, химией, стеклом, я не знаю, электричеством, ну, это что касается вот естественно-научных занятий, а так действительно еще и тем, и другим, пятым, десятым. Но главный смысл, вот в чем его вклад, почему он попал вообще в пантеон русской жизни? Ну, потому что он сделал науку частью русской культуры. Вот после этого был возможен тот взлет и действительно прорыв, когда в России появлялись в XIX веке, особенно к концу XIX века, там ученые с мировым именем. Вот это благодаря Ломоносову. Потому что так просто это все, это так просто не бывает. Все научные задачи, которые решались в XIX, в XX веке и до сих пор решаются в России, это благодаря Ломоносову.
То есть, иными словами, он вывел науку и научные знания, научный поиск в совершенно новый статус.
Этой деятельности придал национальное значение, а прежде этого не было. Это не значит, что мы были плохие, там, хуже и так далее. У нас была другая цивилизация вообще, другая форма, в богопознания, а самое важное вообще для человека, для русского человека, и вообще для человека, это богопознание, значит, как это происходит. На Западе это происходило благодаря вот в том числе и вербальным исследованиям, изучением текста, спекулятивное, в хорошем смысле, спекулятивное богословие. Вот. У нас этого не было. Понимаете, у нас богословие в России совершенно другое. Оно через созерцание Божьего творения. А там, в Европе, это вот университет, в котором самое главное, вообще-то, надо вспомнить, с чего начинался европейский университет. Он начинался с богословия. Оттуда все, так сказать, стало развиваться. Мы развивались, так сказать, по-другому, просто принципиально по-другому. У нас не было университета. Наш первый университет, как сказал Александр Сергеевич, это Ломоносов. То есть он направил русское сознание вот по этому европейскому руслу. И, кстати, мы должны говорить о тех издержках, которые связаны вообще с этим делом. То есть тут вообще не все так вообще прекрасно. То, что мы с собой вытворяли там, в 20 веке, это последствия нашего включения в научную деятельность европейского типа. Тут тоже Ломоносов. Он-то думал, как просветитель, что вот он сейчас приобщит Россию к наукам, значит, он ее прославит, он же был человеком абсолютно патриотическим, вот. Он ее прославит, и вообще будет все замечательно. Вот. Но просвещение связано с массой соблазнов, с чудовищными вообще искажениями человеческого сознания. Это он не подозревал. Собственно, вот это появление русского секулярного мира, благодаря, прежде всего, Петру. А для Ломоносова Петр – это вообще величайший авторитет. Просто вся его жизнь была наполнена этим образом царя-преобразователя. Он, так грубо говоря, просто свихнулся на этом, потому что он же вот стал заниматься мозаикой, захотел украсить Петропавловский собор грандиозными мозаиками на темы истории Петра, вот его свершений. Одну мозаику он успел сделать, это Полтавская битва. Нельзя не вспомнить это знаменитое ломоносовское «Он Бог был твой России». То есть это не значит, что Петр Великий заслонил для Ломоносова Христа Спасителя. Нет, конечно, но Петр для него стоял где-то вот там, вот на этой иерархической ступени. Эти люди, верующие, православные, но в то же время тут есть такое тонкое грань, они дуалисты вообще. То есть, да, есть, конечно, вера, это очень важно, это, в общем, направляет всю нашу жизнь, но, в общем-то, не всю. А есть еще вот природа, и мы ее изучаем. Человек, изучающий природу и обладающий научным знанием, это вообще могущественное существо, и он преобразит весь мир. То есть это тоже в сознании Ломоносова, и сознании, естественно, его современников, таких крупных людей, в сознании Петра, вот это мировоззрение секулярного мира, конечно, присутствует. Тут не нужно вообще ни от чего так заслоняться, открещиваться. Он деятель эпохи Просвещения со всем таким изъяном в мировоззрении и в идее этого явления. Это люди, безусловно, не до конца ощущавшие, а что за этим стоит, чем это чревато. Не до конца вследствие принадлежности уже к секулярной культуре, не к сакральной, когда вот между твоей верой и все, что ты делаешь в этой жизни, вообще нет никакого зазора. Все едино. Нет, все-таки уже присутствует мировоззрение Ломоносова в том числе, вот это вот разделение. Дальше мы знаем, какие с человеком происходят метаморфозы, как это разделение нарастает, как оно превращается в пропасть, как появляются всякие лжи, там, религии, идеологии, вплоть до там, большевизма и так далее. Но русское просвещение – это шаг в эту сторону. И у нас, поскольку для нас это было новым, то у нас не было вообще-то противоядия. С одной стороны, оно было в лице русских святых, Но дело в том, что тот мир, который был создан в Петербурге прежде всего, и вообще вот мир вот этого русского европеизма, он же уже был другой, понимаете, и недаром имперский период – это, в общем, остановка и русской святости, и отсутствие патриарха. То есть Михаил Васильевич Ломоносов находится внутри этого процесса, при всей своей гениальности, величайших заслугах, при том, что он принадлежит, безусловно, национальному пантеону, тут вообще все превосходные степени, они сохраняются. Но надо как-то при этом не оставлять все-таки за пределами нашего понимания вот эту вот духовную перспективу. А она была устремлена к нашим всем испытаниям и катастрофам XX века.
Есть о чем поразмыслить. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Феликс Велевич Разумовский – историк, писатель, журналист, автор документального цикла «Кто мы?» и серии «Имперские портреты» к 300-летию Российской империи, был с нами на связи. Кстати, 4-серийный цикл «Имперские портреты» можно в свободном доступе найти в интернете. Рекомендую эти фильмы от всей души. «Имперские портреты» – автор Феликс Разумовский. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Александра Ткаченко «Забытые рукавички» о том, чему мы можем научиться у наших собственных детей. Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Забытые рукавички». Автор Александр Ткаченко. Как воспитать ребенка христианином? На протяжении последних 20 лет я много раз слышал этот вопрос. И сам задавал его не раз, и от разных людей слышал на него множество ответов и советов. Правда, реального опыта христианской педагогики у советчиков тоже не было. Их советы были вычитаны из тех же самых книг и журналов, которые читал я сам. Сводились они в сущности к универсальной формуле. «Стань христианином сам», и дети, глядя на тебя, тоже станут христианами. Спорить с таким утверждением бессмысленно в силу его безусловной правильности. Но и практической пользы оно тоже приносило немного, поскольку ответить на вопрос, как самому стать христианином, было ничуть не проще. А уж на осуществление найденных ответов должна была уйти вся жизнь. Да и то не факт, что сумеешь на ее протяжении стать таким, каким хотел бы видеть тебя Бог. Поэтому вопрос о христианском воспитании детей у нас в семье, как правило, сводился к некоторым, ну, если можно так выразиться, технологическим моментам. Мы приучали детей к молитве, рассказывали им о Христе, о Евангелии, о том, что наш мир сотворил Бог, водили их в храм, причащали, короче, делали то, что делали и все остальные родители, воцерковлявшиеся в начале 90-х. Но был в те далекие времена один случай, который очень серьезно дополнил мое представление о том, как же следует православным родителям воспитывать своих детей. Их у нас тогда было трое. Антошка, Никита и еще совсем маленький Глебушка. Соответственно, возраст у них был 4-3 и годик с небольшим. Отправились мы как-то раз всем семейством в гости к бабушке в соседний райцентр. Дело было зимой. Автобус останавливался прямо на трассе, и мы ждали его впятером на обочине заснеженной дороги. Никиту с Глебом довезли на санках, но Антошка, как старший, шел сам. День был морозный, вдоль трассы мела поземка. И тут выяснилось, что в попыхах забыли мы Глеба надеть рукавички. Ну, вот протупили и все тут. Бывает такое иногда с каждым молодым родителем. Бежать домой уже некогда, автобус вот-вот подойдет. Я давай жену ругать, ах ты такая сякая, не доглядела. Она мне в ответ, ну, примерно то же самое. И вдруг видим, Никита подошел к Глебу, снял варежки, взял его замерзшие ручки в свои ладони и начал отогревать их дыханием. Трехлетний кроха, пока мы спорили, кто виноват и что делать, просто встал на колени и начал греть брату руки. А мы с женой смотрели на них и плакали. Это я к тому, что в разговоре о христианском воспитании детей мы часто забываем, что дети наши тоже ведь христиане, хотя и маленькие пока еще. Они в крещении получили ту же благодать, что и мы. и действует она в них порой более явственно, чем в нас, прочитавших всякие умные книжки и статьи про то, как вырастить ребенка христианином. И уж ежели мы признаем, что учиться жить по Евангелию нам придется всю свою жизнь, тогда, наверное, не грех и у собственных детей иногда взять урок этой божественной науки.
Текст Александра Ткаченко, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Конечно, зима – это всегда немного меланхолия, и у нас в эфире «Снег» от Би-2 и Юлии Чичериной.
Далеко, там, где ты, далеко, все твои города замело. Замела зима все твои дома. Далеко там, где ты одна.
Там, где ты над землей. Снег идет просто так, просто так пройдет белым снегом год за собой, оставляя лед.
Все это так холодно, скоро почти век. Жизнь разделив поровну, белый идет снег. Все это так смешано белой мглой, да. Все это так снежно, все это так жаль. Выбирая места на ночлег, белыми стаями падает снег, не исчезая в холодный рассвет. Падает, 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 падает снег.
Светлый вечер. На радио «Вера».